Друзі, то подкаст Бахматова «Правий берег, лівий берег». Ми зараз в ефірі. Я дуже вам вдячний, що ви з нами. Сьогодні в мене дуже, як і всі інші, дуже цікавий гість. Його звати Мануель Нуньєс Яновський. Правильно я сказав?
Дякую.
Да. Він українець. Його дід був єврей, да?
Бивший український єврей, да.
Да, бивший український єврей. Зараз він громадянин Іспанії, ви громадянин Іспанії.
Ні, я завжди був громадянином Іспанії.
Да.
Це, між прочим, одна із свойственностей Совєтської Конституції. Коли я родився в Самарканді, на бумажці, як говориться, це, в общем...
Ви родились в Узбекистані, дитинство у вас пройшло в Одесі, в 50-х годах ви уїхали в Іспанію.
В 57-му году, да.
А як, ви самі уїхали і родители?
С родителями. Папу сначала посадили в 49-м, потом...
Смеяться нельзя, какой кошмар. Ну, имеется в виду, как вы уехали в 57-м? Почему? Кто вас выпустил?
Выпускали испанцев.
Испанцев выпускали, да?
Да. Да.
Ага.
Были две категории испанцев. Были дети, которых привезли сюда.
Угу.
Во время гражданской войны в Испании вывозили детей, их mm-hmm. родители, которые политически были ответственны, были завязаны с компартией или mm-hmm. с социалистической партией, их вывозили, боясь, что вдруг произойдет что-то после...
То есть вы уехали в 57-м году, в 60-х вы начинаете развиваться как... Подождите, вы когда закончили?
В 69-м году я да? приехал уже сюда, в Одессу снова, к дедушке, в СССР, угу. как молодой архитектор.
Итак, я хочу вам пояснить, кто это. С нами человек, который создал 50 проектов в 10 разных странах мира. Немного людей, с которыми я говорил, создали 50 проектов в 10 странах разных мира. Единственное, что могу сказать, что мой дедушка был главным архитектором города Львова.
Вау.
В 70-х годах. Да. Он был после войны отправлен восстанавливать, так сказать, то, что разрушено капиталистами во главе с бравым коммунистическим строем и так далее. Но он реально был очень хороший главный архитектор. Можно почитать о нем в Википедии. Это единственное, что нас связывает. Мой дедушка. Да, как бы. Но дело не об этом. Извините, я вас прервал. В 69-м году вы приехали в Украину. Рассказывайте дальше.
Нет, я приехал в Украину, и, конечно, это была еще советская Украина, была mm-hmm. СССР. И мне очень понравилось то, что восприятие общества, когда ты рождаешься в нем, потом ты уезжаешь, ты открываешь для себя Запад, форточку в Европу, ты живешь в Европе. И это был 57-й, значит, 12 лет спустя. Ты возвращаешься в Украину, и ты видишь ее совершенно по-другому.
Угу.
И это было очень красиво, потому что это не было возвращение куда-то назад, это было вперед. И на самом деле, знаете почему? Потому что, когда мы приехали в Испанию, с одной стороны, было что-то очень передовое, красивое, интересное. Как это небылица, потому что ты видел людей хорошо одетых. Меня очень, например, поразило, когда корабль, теплоход «Крым» приставал к причалу порта Кастельон де ла Плана, куда мы приехали, из Советского Союза.
То есть вы на теплоходе отправились из Одессы,
да,
напрямую,
да? Да, из Одессы, да, прямо в Кастельон де ла Плана, около Валенсии. Я смотрел на крановщика, он сидел в комбинезоне, но под комбинезоном была белая рубашечка и галстук.
Дикость.
Да. И... Дякую, спасибо огромное. Вот. И когда смотрел на людей, конечно, они были одеты совершенно по-другому. На улице, у магазины, все это, конечно, у нас не было тогда. Понимаете, я говорю о государстве, которое было разрушено
угу.
досконально.
Испанию вы имеете в виду?
Я имею в виду СССР.
СССР, ага.
СССР, который, я помню, по сегодняшний день помню, Одесский вокзал, это, понимаете, это была шоковая такая картина, потому что мы приехали из Самарканда, ну, город был целым. И люди были целые и так mm-hmm. далее. И mm-hmm. запахи замечательные, сухофрукты, восток, mm-hmm. барашек, мулапил на минаретах. И вдруг мы вышли из поезда с мамой в Одессе, и это была груда камней.
Mm-hmm.
И вот здесь вдруг я впервые зарегистрировал понятие «город». Потому что Самарканд для меня это не был город, это было место, где я родился, и все было замечательно.
А когда вы увидели разрушенное что-то, вы поняли, что это город?
И мы ехали, мама взяла дядю с тачкой, mm-hmm. положила чемодан Натачка меня посадила на чемодан, дала мне руку, держала, чтобы я не свалился. И мы поехали по Пушкинской. Улица с вокзала, значит, да. Пушкинская заканчивается там и начинается на Пушке. Угу. Или на статуе Пушкина около, на Приморском бульваре.
Угу.
И вот вся улица Пушкинская была тропинка среди развалин. Развалин, которые высыпались через пустые фасады здания. И люди ходили по этой тропинке.
Сколько вам было лет?
3 года.
Вы все помните?
Нет, не то, что помню. Это был такой взрыв впечатлений, что я думал, что ребенок начал регистрировать и свою собственную жизнь и историю по-другому.
С этого момента, да, абсолютно по-другому.
Да, да, да. Ну и, конечно, потом уже игры детства происходили в этих развалинах.
А вам было 3 года, вы приехали в Одессу из Самарканда, который не...
Я помню День Победы. Папа и его друзья испанцы, они еще были все одеты в советские формы военные, и они все стреляли через окно из трофейных пистолетов.
Прекрасная история. Давайте будем... Смотрите, мне, во-первых, очень интересный период становления вас как мальчика и превращения вас в международного архитектора-эксперта. Да? То есть я почитал то, что вы делали, я почитал, как... Сейчас я вам скажу даже, что это. Вы построили роскошный это не апартамент, даже как бы это назвал.
Резиденциальный ансамбль?
Да, ансамбль, посвященный Пикассо.
Площади Пикассо?
Да, да, да. В Париже, да. Да, в Париже. Который после окончания строительства стал сразу же достопримечательностью, архитектурным сайтсином и так далее. В общем, я для вас всех хейтеров, я вам скажу, друзья, там это центр Пикассо, это и жилой дом, и апартаменты, и коммерческая недвижимость, и школа.
И школа, да.
Да, все вместе. И это можно сделать красиво. Жалко, мы не можем сейчас поставить картинку. Да, видео будет, мы подставим, что было сделано, чтобы вы поняли. Но человек сидит рядом с нами, можно до него прикоснуться. Как из мальчика, которого привезли в разрушенную Одессу, вы превратились в такого архитектора?
Знаете,
нам очень интересно.
Думаю, что это, Максим, я думаю, что это судьба на самом деле. Почему? Потому что у меня были три направления. Значит, во-первых, по отцу я должен был бы стать военно-морским офицером. Потому что с 16 века семья отца, она служила всегда в Карибском флоте Испании. Да, пардон. И я должен был стать, и мне, конечно, вещали, с детства мама и папа говорили, я поступлю где-то там, не помню, 9-10 лет в Нахимовское училище. Но это должно было произойти где-то в 49-50-х годах, когда мне исполнился школьный возраст. К сожалению, папу посадили в этот момент, в 49-м году.
Подождите, он испанец, который воевал в Советском Союзе?
Против Франко, нет, сначала против Франко на гражданской войне.
Так.
Он был военно-морским офицером и воевал против Франко в Испании. Потом часть флота ушла в СССР к концу войны. И он остался в Одессе. Потом они участвовали. Вот эти, я не помню сколько, 12-15 судов испанского флота были здесь, в Одессе. И они участвовали совместно в маневрах с советским флотом, черноморским. В 41-м году начинается война, и папу как артиллериста посылают в Челябинск. Там у вас был крупный...
Завод.
Да, тракторный завод, который...
Танковый.
Производил. Танковый завод, да. Нет, тракторный.
Он тракторный, но танковый,
начинается,
да.
От той же буквы, да, да. От той же буквы. Да. И его поставили туда, и, конечно, папа, когда... Он мне рассказывал всегда потом, что когда он сел внутри танка и не начал стрелять, он понял, что лучше стрелять все-таки с палубы линкора.
Конечно, да. Ощущение безопасности больше, да.
И тогда ему предложили какой-то советский генерал, предложил ему уйти. Говорит, вы же испанцы, вы изобретатели партизанской войны. У нас идет страшная война. Предлагаем тебе пойти в партизанские отряды на Рязанщине. У вас где-то здесь, на севере Украины. И...
У нас на севере Украины, в Рязанщине. Помните об этом.
Это не у вас?
Ну, где-то, знаешь, где-то это рядом.
Это рядом, да. Я что-то читал в детстве, но...
Нет, смотрите, Украина, она же была разной всегда, да, как бы, и действительно, шаг лево, шаг вправо, ну, там тяжело понять, она реально больше была, чем сейчас она есть. И Краснодарский край был тоже Украина формально, и там до сих пор по-украински говорят.
Наверное.
Да, и вот поэтому вы абсолютно правы, оно просто сейчас немножечко по-другому, но мы держим кулаки.
Ну, что это, Белоруссия там, что такое?
Рязань — это Россия.
Это Россия, ну, да. Окей.
Неважно, на Рязанщине предложили
это,
ему...
Это Киевская Русь.
Да, все правильно, да. На Рязанщине предложили стать...
Да, партизаном.
Партизаном.
И эта часть жизни моего отца, она всегда для меня была немножко темной, потому что папа был таким, ну, молчаливым человеком, очень добрым, хорошим, но молчаливым. И он никогда не рассказывал очень много о своей жизни во флоте, в партизанских отрядах. И вот совершенно недавно я начал заниматься раскопками его биографии. Потому что вот этот отрезок времени, 1939-1941 год, значит, участие маневров испанского флота с советским флотом в Черноморье, раз. Его партизанская жизнь во время Великой Отечественной войны, два. И потом... концлагерь 49-56 год.
Три. Советский концлагерь.
Да, Воркута. Вот эти три эпизода его жизни полностью отсутствуют у меня, и я, конечно, не могу. Дети просят меня, напиши. И вот сейчас я обратился, сначала обратились в Центральный архив в Москве. Москва передала очень деликатно, сказала, что дело отца передано уже давно в областные архивы Одесской области. Мы были где-то 2-3 недели там назад с женой в Одессе, обратились там к какому-то нотариусу, сделал доверенность для того, чтобы он раскапывал дело отца там. Вот так. Так что ищем.
Потом он, я прошу прощения за такие детали, вы собирались поступать на химическое училище. Что-то произошло, почему вы уехали в Испанию? Мне интересна вот эта трансформация, как мальчик моряк потенциальный превратился в международного
архитектора. Это был первый формат.
Так.
Второй формат, когда папу арестовали в 49-м году, как-то раз мне мама сказала: теперь ты мой кавалер, сегодня мы идем в оперу. Ну, конечно, для меня с детства опера была что-то такое очень, особенно Одесская опера, каким-то знаковым
местом, да.
Зданием и вообще какая-то зона. Мы жили почти за углом, мы жили Пушкинская, угол Дерибасовская. А Одесса была там. Нужно было сделать четверку и выйти прямо на Одессу, на оперный театр. Но когда мама сказала, идем в оперный театр, конечно, это было замечательно. Ну, разрушенный город, черный город, неосвещенный, снег, холод. Папу арестовали где-то 31 января, по-моему, 49-го года. И где-то, наверное, в феврале мама попросила, чтобы я пошел с ней в оперу. Она была страшной любительницей музыки, оперы. Там была целая команда этих одесских детей. Потом я понял, что они были очень хорошо завязаны, например, с семейством Гиллер, с семейством Ойстрах. Игорь Ойстрах, сын Давида Ойстраха, учился вместе с ней в консерватории Столярского в Одессе. Так что все это вместе взято было очень интересно, и для меня было вот этим огромным событием, когда вдруг этот мир, о котором я слыхал, вдруг открывался через...
Стал правдой, да.
Да, когда мы вошли с мамой в оперный театр, красивые женщины, красиво одетые, мужчины, запах замечательных сигар, парфюм и так далее. А за воротом был разрушенный город. Вот это было страшно. И вот это шок, вот это барьер, и вдруг ты выйти из страшного, которое не было страшным, это был декор моего детства, где мы валялись, играли с детьми, развалины, это для детей это очень заманчиво, развалины замки.
Да, да.
Мы искали ракеты, некоторые подрывались на них. Это были авиабомбы, которые не взорвавшиеся бомбы и так далее. Двое друзей моих погибли из школы. Погибли на этом. В общем, театр. И, конечно, театр, опера, консерватория, филармония, драматический театр украинский, русский, еврейский. Все это вместе взятое постепенно. Я начал переходить. Я понимал, что на Химовское училище уходит. И приходит вот эта гуманитарная культура, поэзия, литература, музыка, танцы. И да, мне это нравилось. Это было замечательно. Но это происходило на фоне Но это было совершенно объективно и одновременно подсознательно. Почему? Потому что город отстраивался.
Угу.
Когда мы уехали в 1957 году из Одессы, центр города был почти полностью уже восстановлен.
Угу.
И вот эта подшкурная, подсознательная культура строительная, на самом деле в какой-то момент она проявилась. Вплоть до того, что когда зашел разговор о том, что я делаю, было понятно, что мне нравился театр.
Угу.
Мне нравилась музыка, поэзия, литература и так далее. Но, с другой стороны, я был не против говорить с кем-то о строительстве. Почему? Потому что я знал строительство. Я не учился никогда.
Угу.
Это были, как у вас, у Горького. Он писал свои университеты. Мои университеты я прошел до 14 лет.
На стройках, на вот этих вот развалинах?
Дома, или? Дома у нас, Пушкинская 6, каждое утро конвоир, советский солдат, приводил немецких военнопленных, которые разбирали груды кирпичей, груды, как говорится, известняка, там какие-то железяки, арматуры и так далее, куски дерева, все это сортировалось, то, что не было полезным, выбрасывалось, то, что могло быть воспользовано.
Перестроено, да.
Складывались в штабеля. Мамин трест, мама работала в тресте главморстроя, который восстанавливал порты, порты, говорится по-русски.
Да, порты, да.
Порты Черноморского флота в Черноморье. И они работали в Пушкинской 6. Лаборатории, их лаборатории железобетонного производства были во дворе. Значит, пробы железобетона стояли прямо вот так, вот эти цилиндрики, которые они делают, потом поставляют под пресс для того, чтобы
проверить, да.
Проверить прочность бетона. Они были там. Это были, и потом нам, мы говорили, дядя, можно взять это? Да, уже мы его испробовали. Так что мы играли со всеми этими, понимаете, эти стройматериалы, они были там, пески, гравии, а было все вот это. К чему? С другой стороны, конечно, был СССР. СССР, которая в 1917 году придала женщинам, например, равноправие с мужчинами.
Угу.
Я видел этих женщин, одетые фуфайками зимними, в стеганые брюки с инструментами строительства на стройках Одессы.
Давайте мы скажем, что в Швеции, я могу ошибаться, в 60-70-х годах женщинам дали право голосовать. То же самое в Британии. А в Штатах в 60-х годах было запрещено афроамериканцам ездить в одном автобусе вместе с белыми. По того, это не хорошее, не плохое, это по того, как концептуально люди подошли к изменению страны.
И не надо забывать, что еще до 60 каких-то годов, а вплоть до убийства обоих братьев Кеннеди, в Америке был суд Линча, который разрешал вешать немца. А, pardon, негра. Pardon,
негра, да-да-да, все правильно. Да.
Вот это. Так что наша, так сказать, западная демократия, она...
С нюансами.
Да, огромными нюансами. Так вот, во дворе были вот эти ребята, немецкие ребята. И что было очень как-то непонятно, для меня это было непонятно, конечно, это были враги, военнопленные. Это было все хорошо. Конвоир советский, который там стоял со своим автоматом и смотрел, чтобы все происходило, как треба, тоже было хорошо. Ну вот бабушки, говорили, общались с немцами и говорили на каком-то непонятном языке, якобы немецком.
Идиш,
на самом деле
идиш.
Это был идиш.
Да.
И они общались с немцами. Наши еврейские бабушки, они говорили с немцами.
На идиш, да.
И у меня с тех пор создалось какое-то замечательное, трудное понятие с немецкой культурой, с немецким языком. С одной стороны, я обожаю и их литературу, музыку и так далее. И с другой стороны, когда надо было начинать учить немецкий язык, был, как это говорится по-русски, обязательным.
Да-да-да.
В какой-то момент нужно было учить язык. Я не учил немецкий язык. Это были, для меня это были враги.
Угу.
И так как, с одной стороны, у меня были проблемы с отцом народов, который посадил моего отца, героя двух войн, испанской и вашей отечественной войны, у меня с отцом народов, конечно, и вообще с отцами было какое-то замыкание. Ну и с немецким произошло то же самое. Я не понимал вот этот язык побежденных врагов. И с другой стороны, наших бабушек, которые общались с ними спокойно на немецком языке. Но Что было интересно, что, например, из папиного костюма, еще папа был с нами тогда, за 49-го года, где-то отдал какой-то свой испанский костюм, для того, что какой-то военнопленный Шнайдер, не по фамилии, а по профессии, сшил мне мой костюм. Мой первый костюм был переделан из папиного костюма. Там брюки, гольф, шаги, далее, галстук, рубашки, все было замечательно. Мне было 5,5 лет. И это сделал немецкий Шнайдер. И также немецкий Шустер. Это не был футболист, это был сапожник. Сделал из каких-то папиных туфель, сделал мои первые туфли детские. И здесь, конечно, у меня с немцами какой-то огромный лапсус, вплоть до того, что моя третья жена была немкой.
Так, чтобы вам закрепить этот урок. Да. Хорошо.
Нет, я очень люблю Германию. Я очень люблю Германию в том смысле, что все мои дети как-то, кроме младшего сына...
Сколько у вас детей?
Пятеро. Угу. Четверо, они все полунемцы.
Угу. А третьей жены, получается, все?
Пардон?
А третьей жены, правильно, все?
Да, да, да. Нет, от первой русско-немецкая.
Ага, все, я понял, да.
Да. Вторая немка, и третья Юля, она у меня украинка.
Ага, все, я понял, да. Тогда ты понял. Хорошо. Вот вы оказались свидетелем восстановления Одессы. Кстати, вот интересно, это к вам вопрос.
Мы говорили о другом. Мы говорили о том, что когда мы приехали в Испанию... С одной стороны, было очень красиво найти эту западную культуру, богатую, шикарную, вот эти церкви, эти храмы, эти улицы, это Барселона, замечательный город. Но, с другой стороны, была черная Испания. Женщины, например, во-первых, я слыхал комментарии родителей, это застрелил свою жену, потому что он нашел ее со своим любовником в кровати.
Угу.
Это не был закон. Ну, это было его право. Испанец, если он находил свою жену с...
Ну, измену, да.
Да, измена, спасибо. Он мог ее пристрелить, задушить, убить. И вот это, с одной стороны, а советские женщины, которые могли голосовать, которые участвовали во всех процессах строительства коммунизма и так далее, вот это в какой-то момент пошатнуло что-то очень серьезное по отношению к Западу. Мы говорили только что о суде Линча, американской демократии. Ну, в Испании тогда был фашизм, так что для меня было немножко легче это. Но я на самом деле воспринимал Запад как очень отсталые страны. Передовой страной для меня было СССР.
То есть вам настолько... Смотрите, вот это интересно. Вас... Это органически у вас это было, или это было как-то...
Это даже было академически, потому что, например, система образования советская по сегодняшний день на Западе, только сейчас, уже когда СССР пропала 30 лет спустя, все признаются, что советское обучение, образование было одно из самых лучших в мире.
Вот я, наверное, уже не попал на это. Я начал учиться в 86-м году. Ну, такое себе. Ну, это среднее. Давайте так, я не знаю, как было в других странах.
Это зависит, что вы учили, наверное, тоже.
Да, возможно, да. Уверен, что математика, точные науки и так далее, да, скорее всего.
Архитектура.
Архитектура, да, точно, да.
Медицина.
Медицина, может быть,
тоже. Все науки. Мои сыновья, мои два старших сына, они были потом, проходили свои мастеры в MIT в Бостоне. Они мне звонили, говорили, слушай, папа, ты не можешь себе представить, научная библиотека в MIT... 60% – это советская литература, техническая, научная.
Серьезно?
Да.
Какой кошмар. Очень смешно. Ну, но правда. А как вы решили поступать на архитектуру? Я вижу, что у вас еще история в Древнего Египта есть, правильно?
Да.
Одно из ваших образований. Как это в этом мальчике?
Ну, потому что я никогда не учился архитектуре.
Ага. А как вы начали строить
проект? Я закончил театральное училище.
Так.
Специальной сценографии, постановщика, и даже проработал 2 года как актер для того, чтобы понять, что это такое, как это работает изнутри и снаружи. Начал писать немножко театра, но потом на третий раз я уже не пошел, потому что у нас была бешеная цензура, и цензура работала очень страшно.
В Испании?
Да, в Испании. цензура работала очень страшно. Почему? Потому что вы давали текст цензору в начале процесса. Говорит, вот я хочу поставить эту пьесу. Он отмечал там ваше имя, даты и так далее. Говорит, окей, поехали. Вы набирали труппу, набирали актеров, сценографа для того, чтобы создать декор, костюмы и так далее. И на генеральную репетицию, значит, где-то за день, два, три до премьеры приходил снова цензор, садился на гребе в каком-то ряду, ему приносили кофе, чай или коньяк, что такое, сигары, тогда можно было курить. Это было симпатично, в кино, в театр можно было курить. А в передачах радио и телевидения тоже можно сидеть с Максимом и курить.
Да-да-да.
Вот.
В самолетах можно было курить.
В самолетах можно было курить, да. И он смотрел на пьесу, потом закончил, это было у меня два раза, закончил просмотр, он зачеркивал пьесу, я давал мне зачеркнутый экземпляр, сказал, надо переделать, там отметки есть, переделать это и это. Без этих переделок пьеса не принимаем.
Подождите, это испанское правительство контролировало это?
Цензура, да, испанская цензура, да.
Подождите, а когда фашистам закончился? Когда в Испании?
В 75-м.
А, точно же, да.
Да.
А потом, да-да-да, это же 75-й год.
Да.
Вот так интересно, насколько подобное отношение помогло в развитии Испании современной, становлении?
Очень.
Помогло?
Очень. Очень. Ну, Испания рвалась в Европу, конечно, Испания рвалась, Испания хотела освободиться от всего этого. И с другой стороны, сегодня, например, мы смотрим на годы фашистской диктатуры. Конечно, она была зверской во время войны, и после первые годы после гражданской войны, понятно. Но потом Франко и его ребята занялись экономикой. И что было очень грамотно сделано с их стороны, это то, что многие проекты, особенно, например, вся система орошения сельского хозяйства Испании, система была разработана во время республики. Но Франко взял этот проект и частично где-то на 70% исполнил его, например. Так что были вот такие моменты, которые, например, туризм люкса начал Франко. Вопрос стоял о том, что наши замки, наши дворцы, все это развалится, как у вас сейчас в Украине,
да.
Между прочим. Идут серьезные переговоры у нас с Союзом архитекторов для того, чтобы постараться им помочь, понять, как можно создать другие инструменты восстановления вашего парка недвижимости, особенно замков, дворцов и так далее. И я им рассказываю, что, например, у нас был один из первых либералов в 61-м году, он поступил как министр, называлось «Информации и туризма». Значит, он владел одновременно контролем прессы, радио, телевидения и так далее, с одной стороны, с другой стороны, туризмом. А, значит, у него была рука на мешке с деньгами, потому что туризм
был
мощный прилив
денег,
валют. А Испания была так закрыта. Вот. И Фрага Ирибарне, Дон Мануэль, мы потом с ним познакомились, работали вместе. Когда он уже был после фашистской диктатуры, он стал президентом галисийской автономии. Папа был галисийцем. У вас есть тоже Галисия, у вас есть Галичина.
Да, вы как раз сидите на ковре, на лыжнике. Да.
Так что Галичина для нас это тоже что-то братское. Почему? Потому что у нас есть тоже Галиция. Она, наверное, связана с культурой галлов, которые проходили сквозь
везде.
Восточную Европу аж до Франции и дошли до Испании, потому что у нас есть Португал. Это порт галлов. И есть Галиция, это рядом. Это родина галлов тоже. Так что вот это Атлантическое побережье Испании – это галлы. А у вас ваша Галичина. Так что, возвращаясь к нашей истории, Фрага Ирибарне, он понял, что это можно воссоздать по-другому, если мы будем капитализировать эти руины. Государство давало кредиты для того, чтобы восстанавливать в каждом регионе. Дворцы, замки должны соответствовать архитектуре, культуре этого региона. Сейчас, например, мы с женой стараемся работать с вами, сотрудничать с вами в теме громад. Громада – это очень новый инструмент территориальной политики Украины. Нас очень интересует это, и мы рвемся туда. Так вот, Фрага Рибарри поставил вопрос перед регионами нашими. Это раньше были королевства. Испания объединена из маленьких лоскутков, там княжество, королевство, вот эти вещи. И заказ был очень простой. Вот этот дворец, этот замок и так далее, мы его восстанавливаем в стиле своей эпохи. Экипировка гостиничного двора, который будет в нем, она будет соответствовать этому региону. Значит, ковры, посуда, мебель. Мы будем воссоздавать это нашими, как это говорится по-русски?
Мастерами.
Мастерами, спасибо. Густарными, вот эти люди, которые умеют делать вот эти вещи.
Вручную,
для того, чтобы сохранить эти профессии, которые начинали постепенно уходить и пропадать с индустриализацией. И это было классно, потому что, с одной стороны, создавались продукты для туризма, с одной стороны, с другой стороны, создавались тоже индустрия туризма, которая сопровождала вот рождение, например, это пятизвездный гостиница, называется, если когда-нибудь посмотрите, вернетесь к нам в Испанию, во-первых, будем рады встретить у нас дома. Раз.
С удовольствием. Был один раз перед началом пандемии. И потом через три дня Испания закрылась вообще. Это был год назад, в феврале.
Год назад, в марте месяце, да.
Да, я был конец февраля, да.
А мы рванулись с женой, когда я услышал, что Испания закрывает. Я сказал жене, я улетаю. И на следующий день утром она мне сказала, Юлия сказала, мы берем Фабиана, нашего пацана, мы тоже улетаем с тобой.
Угу.
Так что улетели, закрыли Испанию. Я был очень счастлив, почему? Потому что она была пуста, это было шикарно. Ездить по пустой Испании. И pleasure.
Да.
Так вот, удовольствие. Я думаю, что, например, смотрите, вот Украина открывается к туризму.
Угу.
И Украина ничего не делает для этого туризма.
Нет стратегии. Единственное, что я скажу сейчас, вот похвалю. В этом году в проект «Великое будівництво», «Большая стройка» включено 160 плюс замков, дворцов и бла-бла-бла исторических, которые будут восстановлены, перестроены, реконструированы, либо законсервированы, чтобы они не гнили дальше, не разваливались. Это впервые за всю историю, такой большой объем.
Это классно, вы правы совершенно, я согласен с этим. Мы говорили об этом в Союзе архитекторов у вас, но это должно быть смесь полезного с приятным.
Угу.
И я думаю, что приятно это то, что ваше государство беспокоится об этом, восстановить это ваше имущество, вашу культуру. Но, с другой стороны, нужно это применить. Сегодня самые знаменитые дворцы и замки Испании находятся в карте парадоров, и туризм-люкс происходит именно в
этих местах. Да.
Да. Вы можете заказать любой маршрут по всей Испании или просто остаться в Каталонии, или вокруг Мадрида, или в Галисии, в Андалузии и так далее. И у вас есть замечательные маршруты, где вас встречает высококачественный персонал, обслуженный, конечно, школами туризма, государственными школами туризма. Кухня локальная, но не каталонская или там какая-то испанская. Нет, каждый регион, каждая зона, каждая громада делать свое, что-то очень точное. Как это говорится, артесанаду?
По-английски ближе скажу, если вы говорите.
Сипотяга. Если бы я знал. Слово не выходит.
Сувениры.
Нет, нет, не сувениры. Вот именно традиционные...
Ремесла.
Ремесла, спасибо. Традиционная мебель – это огромная индустрия. Все, ткани и так далее.
Да.
Бижутерия, все. И это работает. Это работает замечательно.
Когда начало государство это поддерживать системно в Испании?
70-е? Во время фашистской диктатуры.
Ребята, осталось дождаться.
61-й год.
Фашистскую диктатуру, мы уже близки, нас уже в России точно называют фашистами, да, как бы, поэтому скоро начнется все. Это я шучу внутренне все эти истории, потому что российская пропаганда называет все, что происходит в Украине после Майдана, как это, фашистующие молодчики там, и так далее, и тому подобное. Да. Но, естественно, ничего такого нет. Это специально навязывается. Ну, это не та фашистская диктатура, которая была в Испании, тем более не та, которая в Германии.
Тем более, что Франко дружил с Гитлером и с Муссолини, которые им помогли взять власть в Испании.
Да, но потом не встрял в войну. Очень удачно, да, молодец. Рыбку съел, на санках прокатился. Продолжаем. Они начали давно это развивать, и сейчас прошло каких-то 50 лет, и в Испании роскошный туризм, все красиво, все хорошо.
Ну, средние и низшие слои, они уже развиваются совершенно по-другому, но они развиваются в рамках какой-то общей стратегии и политики, потому что Испания сегодня 47-миллионное государство, принимает на своей территории 83 миллиона туристов в год. Это почти дважды.
Да, а какой-то чек, сейчас мы посмотрим, какой чек средний, не знаете, сколько приносит один турист? Так, чтобы понять.
Вот это в данный момент, я вам не скажу, если вы разрешите посмотреть.
Я сейчас прикину, если, например, каждый турист приносит 300 евро, то это 24 миллиарда евро приносит туристический бизнес в Испанию. Я думаю, что я попал.
Вы попали.
Да, это рядом где-то. Ну,
вы попали.
Он приехал, тут
вы
отдохнул, попали. Там покушал, купил сувениры. Вот вам, как это работает экономика. Все просто. Создаешь поток.
Вы совершенно правы. Почему? Потому что есть, конечно, обратная сторона этого бизнеса. То, что страны, которые выпускают свой туризм в Испанию, Францию, Италию, где куда бы это ни было, они поняли, что идет огромная утечка капитала, и поэтому все то, что туризм основан на треножнике перевозка.
Питание и проживание.
И проживание.
Да.
Спасибо. Вот эти три вещи. Значит, контрактуется и перевозка, и проживание в Германии, если он немец, во Франции, если он француз, или в Америке, если он американец. Значит, американские компании, которые везут своими самолетами, поездами, кораблями и так далее.
То есть деньги остаются частично в той стране. Как хитро, представляете? Я не думал об этом.
Молодцы.
То есть я американец, беру свою авиакомпанию, везу в Испанию, деньги остаются за билет точно мне.
И гостиница Хилтон или
Мэриотт. Да, гостиница Хилтон ведет туда, потому что собственник тоже американцы.
Да, да, да.
А вы себе покормите нас, да.
А паэлья
и сувениры
и
с бубнами, да.
Вот 300 долларов, которые посчитали.
То есть, да, то есть треть остается в Испании, две трети идут инвесторам другим.
Да.
Вообще капец.
Нет, ну это правда и неправда, потому что, конечно, есть очень много испанских компаний.
Конечно,
владеют гостиницами, перевозными средствами и так далее.
Да, но просто нужно стремиться к тому, чтобы это
концентрировать. Но Запад это понял и разыграл совершенно по-другому. Теперь, конечно, это уже очень оперативно. С другой стороны, я считаю, что этот кризис частично сделан против туризма, можно сказать. Почему? Потому что он бьет по туризму, по нашей индустрии туризма, особенно именно питание. Но гостиницы тоже закрыты, замурованы. Я был очень удивлен, когда был когда летел сюда к вам в марте месяце, сейчас сюда. Хорошие наши гостиницы в центре города, старинные гостиницы, забиты досками. Ну, они говорят, что они закрываются на ремонт.
А как поддерживает государство туристический бизнес, гостиницы и так далее? Идут какие-то выплаты, ребейты? Что-то происходит или не происходит?
Конечно, конечно. Просто это идет, как мне говорят все специалисты, с опозданием, потому что государство должно считать это и бюджетировать. Так что в бюджете 2021 года будет расплата за 2020.
Ага. Давайте так, расскажите, чем вы занимаетесь в Украине, а потом перепрыгнем на ваше образование и первые проекты, которые вы сделали. Вы сделали проекты во Франции, в Узбекистане, там мы сейчас по ним пройдемся.
Ну, прежде всего, в Барселоне.
В Барселоне, да. Как испано-еврей с актерским образованием начал делать архитектурные проекты? Как это так получилось? Ну, кроме того, что вы видели, как немцы строят, разбирают что-то и так далее, пленные.
Почему немцы и советские ребята и девочки тоже строили?
Да, строили, но имеется в виду, как...
Я говорю о нашем дворе, я говорю о Пушкинская 6.
Ребята, Пушкинская 6, кто есть, прокомментируйте. У нас 100% прокомментируют.
Пушкинская 6 реставрировали немцы, а Одессу восстанавливали, конечно, советские хлопцы,
конечно,
девочки.
Да,
так
да.
Что, нет, дело в том, понимаете, я... Только теперь осознаю, не теперь, уже давно, но когда я стал взрослым, когда начал понимать самого себя, я понял, что подсознательные процессы детства, они очень богатые. Угу. Очень богатые. Когда мы говорим, что ребенок рождается как белый лист бумаги, это неправда, потому что, во-первых, есть замечательная, огромная генетическая культура, которую мы унаследуем, она в нас, мы рождаемся с ней, это первое. Второе, то, что начинает ребенок регистрировать, даже не зная, что он регистрирует, на самом деле, потом он понимает, что он зарегистрировал. Строительство Одессы, для меня это были мои университеты. Я знаю намного больше о строительстве, чем все мои испанские партнеры-архитекторы. У меня намного больше опыта. Я это видел на глазах. И это не видно в школах, это не видно в университетах.
Да, это мы не учат.
Даже это не видно на практике. Но когда ты живешь в городе, который поднимается из руин на глазах, у тебя, и как ты видишь, как шлифует мужичок на коленях, он шлифует от руки асфальт, который разливает, проливает в него самосвал на тротуар, и он стоит там, целая бригада этих ребят шлифует. Вау! Когда меня спрашивали мои испанские партнеры, а как это делается? Это очень просто. Делается вот так и так. И самое интересное, что когда мы проектировали, когда я начал участвовать в процессах проектирования, мне один мой, значит, партнер, он тоже не стал архитектором, стал архитектором в тот же день, как и я, потому что нас приняли сначала в архитектурный союз французы. А потом уже испанцы, так как мы были в Евросоюзе, Испания когда же вшла в Евросоюз, появились два испанца, которые получили титул французских архитекторов. Тогда нас автоматически сделали испанскими архитекторами. Так что у меня сегодня есть два титула, значит, я французский архитектор и испанский архитектор. Но к чему? Вот этот мой партнер, он мне говорил, например, когда мы говорили о нем, он сын архитектора. Его выгнали из университета по политическим усмотрениям, и он не смог закончить архитектуру. Но тоже как сын архитектора, у него была какая-то практика детская, и он узнал очень много об этом. Когда мы с ним спорили, я в конце концов говорю, знаешь что, давай не будем рисовать, давай идем на стройку, я тебе это покажу. И мы шли на объекты, я брал кирпичи, вызывал какого-нибудь там мастера, там, слушай, Хосе, нужно сделать вот это и это. О, он брал сигарету, закручивал там свой этот сигаретку, эти были самокрутки такие. И говорил, давай намочи мне эти кирпичики, вот пану архитектору нужно показать вот это. И мы делали какие-то детали, какие-то куски, собирали на месте. И потом я говорю, теперь понятно это или непонятно? Я говорю, да, понятно, поехали. Так что, понимаете, вот это, я ее называю подсознательная практика строительства, архитектуры, восстановления, пардон, Одессы на глазах у меня. Она мне оставила во мне огромный багаж. Если бы я не стал бы архитектором, наверное, он бы пропал где-то. И мозг, он устроен как-то очень замечательно. Например, русский язык. Когда отца арестовали в 49-м году, в этом же году, это был январь, в сентябре я поступил в школу. И мама мне сказала, теперь мы испанский забываем, на минуточку, будем учиться русскому языку. Так как я родился в Самарканде, я родился в сене испанской колонии, все говорили по-испански, включая мама, которая знала испанский язык из университета. Так что они со мной говорили по-испански. И испанский был моим первым языком. Ну, наверное, русский и узбекский были какими-то вторыми, третьими. Но о чем? Когда мы приехали в Испанию, я испанским языком не владел, полностью я не знал, что такое испанский язык. Когда папа вернулся из концлагеря, он меня спросил, так, мы сидели там, устроили огромный банкет и так далее, папа сел рядом со мной, или я сел рядом с отцом, он меня спрашивает по-испански, ты испанский продолжаешь понимать? Я говорю, ну да. А какие слова ты знаешь? Я говорю, амор. Так мы сказали. Папа улыбнулся, похлопал по плечу. Но потом мы уехали в Испанию. И о чем? Где-то через 2-3 месяца я говорил по-испански, язык всплыл. И вот это всплывание подкортексного склада человеческого мозга меня очень поразил тогда уже. И потом то, что произошло со строительством на моей архитектурной практике, когда это проявлялось, и меня спрашивал кто-то, а как это делается? Я брал карандаш и бумагу, говорю, это делается вот так, и так, и так. И, конечно, мои коллеги-архитекторы смотрели и говорят, этот дядька, этот самоучка.
Откуда? То есть правильно я понимаю, что вы талантливый самоучка, который сделал крутые проекты и автоматически стал профессионалом?
Нет, то, что говорил Горький, мои университеты, ходить по улицам государства, страны, можно научиться очень многому. У Горького, между прочим, есть замечательный анекдот из его жизни, когда он дружил с Шаляпиным. Ну, это еще было давно, до революции, когда они малыша меня гоняли там по Волге. И в какой-то Казани где-то появилась какая-то театральная труппа, и они пошли туда наниматься статистами для этой оперы, не помню, какая-то Хованщина, что-то такое. И рассказывает Горький, говорит, меня взяли, а Шаляпина за отсутствие голоса.
Смешно, очень не взяли, ну, не
позабил. В юности голос ломается, так что, наверное, да, что-то конечно происходило с голосом.
Что вы делаете в Украине сейчас? Чем вы занимаетесь?
Вы знаете, я занимаюсь тем же, чем занимался в эпоху СССР. УССР, пардон. Так. Архитектура и градостроительство. Мы выиграли в 80-х годах конкурс в закрытом засекреченном городе Севастополе для строительства под наш проект французского завода железобетонных изделий, вот, по моим проектам. Вы видели, наверное, то, что вы получили Пикассо. Надо сказать одну вещь, что вот эти проекты...
А, вот откуда у вас любовь к бетону. Вас в детстве показали как сопромат бетонные испытания.
Спасибо,
и
Максим,
вы начали это имплементировать во всех ваших бетонных, Максим, потому что центр Пикассо – это конкрет, конкрет, конкрет,
да,
конкрет.
Там, я и очень много проектов конкрет, конкрет.
Да.
И самое главное, что, конечно, этот конкрет, он был очень серьезно обоснован.
Конечно.
Но я должен сказать другое, что когда... Передо мной стал вопрос, какими технологиями я буду исполнять этот мой первый проект на Западе, пардон, не на Западе, не в Испании, а во Франции, я пошел на предприятие. Я пошел на предприятие, почему? Потому что нужно было смотреть, что происходит на заводах. И так как, с одной стороны, я заводы знал, из детства тоже, я видел их в Одессе, я их посещал, судоремонтные заводы, где папа работал, потому что они восстанавливали свои вот эти испанские корабли после войны, они их восстанавливали, так что мы с мамой ходили посещать папу в Одесском порту, судоремонтные заводы назывались, СУ там, один, СУ два и так далее. И это тоже была очень важная культура для меня, понимаете, то, что по-английски называется молдинг. Молдинг – это происходит от слова форма. Форма, в которую мы заливаем что-то. Ну, например, когда-то была бронзовая культура, мы заливали тогда в нее бронзу. Потом заливали в нее сталь. Потом заливали золото, свинец и, делали, и так далее. Можно заливать бетон, потому что бетон – это жидкий камень. И когда это я понял, все индустриальные процессы автоматически, они как-то сложились по-другому в мозге, и я их освоил сразу же, когда я понял, что молдинг, значит, можно печатать бетон, я понял, что есть очень много, архитекторы могут показать и дать стройиндустрии. Это я сделал сначала у себя на Западе, в Испании, во Франции, в Бельгии. И, конечно, когда в 80-х годах мне предложили сделать проект в Севастополе, я сказал, мы будем строить это железобетоном. Окей. Но тогда нам уже завод, производство, мы поставим вам французский завод. Окей. И было все это оплачено, все это было оформлено. Мы построили французский завод в Севастополе в 80-х годах. В 91-м году мы его запустили. Угу. Проект был принят вашими властями. Что было очень интересно, что в 91 году Советский Союз разваливается. Угу. И мне звонят из Москвы и говорят, ваш проект передан из Госстроя СССР, передан в УССР, так что обращайтесь теперь к такому-то господин Песковский, Юрий Песковский, президент Госстроя Украины. Угу. Он будет шефствовать над вашим проектом. Потому что проект был севастопольский, крымский и так далее. Угу, угу. И таким образом я приехал в Киев.
Тогда, в 91-м году.
В 91-м году приехал в Киев, потому что моими шефами стал, конечно, Госстрой.
А вы на тот момент уже закончили строительство завода, и этот завод стал что-то производить, правильно?
Мы выпустили уже первые пробные детали из балаштравских пород, угу. которые мы подобрали для того, чтобы выпускать камень а-ля Севастополь, угу. Инкерманский и Балаклавский. Мы сделали два варианта камня, из которого сделался Севастополь, особенно поствоенный. И когда эти детали, окей, мы их выпустили, и когда все это рухнуло, было понятно, с нами расплатился Госстрой Украины, расплатился до последней копейки. Угу. И за завод, и за проектирование. Угу. Но мы ушли из проекта. Мы угу. ушли из проекта, было понятно, что происходили какие-то феномены, которые уходили угу. из-под контроля. Государство рушилось с одной стороны, и с другой стороны рождалось что-то новое. Надо было понимать это, и так как никто нам не предлагал оставаться, мы угу. спокойно ушли. Но у меня осталось какое-то очень положительное отношение вот именно к УССР, потому что как-то очень грамотно государство складывалось с одной стороны, и с другой стороны появлялись какие-то новые организмы, новые организации, которые переходили. В какой-то момент нам кто-то сказал, вы знаете, ваш завод производит какую-то плитку для Одесского Приморского бульвара. Mm-hmm. Мне это очень понравилось. Сказал, окей, все идет, да, все работает, да-да, працюе, поехали, давайте, yeah, делайте дальше. Спасибо огромное, мы участвовать, конечно, не будем. Так к чему? В 13 году или 12-13 годах один мой гурзуфский клиент, я появился в Украине в начале 2000-х годов, меня пригласили на проектирование в Гурзуфе маленького туристического комплекса. Этот же клиент мне сказал, слушай, говорит, ты мне рассказывал о твоем заводе сборного железобетона в Севастополе. Я говорю, да. А почему бы не возродить его? Why not? И он мне прислал билет в Барселону, я прилетел, и мы поехали в Севастополь. Мы искали, в конце концов нашли этот завод. Он превратился в какой-то склад металлолома, угу. но в каком-то из дворов этого металлоломного цеха мы нашли мои детали 91 года. Угу. Они валялись где-то там, засорены, загажены. КамАЗы ездили по ним. Я видел отметки шин. Угу. Но что меня очень удивило и поразило, что не было одного подтека ржавчины. Угу. Значит, панели выдержали нагрузки. Угу. Горизонтально работая, потому что панель на самом деле, фасадная панель должна работать вертикально.
Конечно, да.
Угу. Здесь они... Угу. работали горизонтально, на них ездили КамАЗы, не было трещин, mm-hmm. мы их проверили. Юлия сфотографировала, они у нас, между прочим, на сайте, если говорить, хотите посмотреть, есть севастопольский объект, и мы показываем и рассказываем эти вещи, которые 25 лет провалялись на крымской земле, по которой ездили вот эти вещи, и они выдержали все mm-hmm. это. И когда я здесь говорю моим украинским партнерам, давайте воссоздавать железобетон, давайте mm-hmm. воссоздавать этот жидкий камень, потому что он очень талантливый, очень умный, можем делать даже красный гранит, черный базальт, mm-hmm. все что угодно. Я это делаю в своих проектах. Я это показываю в Париже, я это показываю в Барселоне, в Брюсселе, так что это можно сделать. Давайте это будем делать. Это скорее, это в условиях завода стройка получается более дружно. Окей.
Манель, у меня вопрос. Да. Я знаю, что вам надо будет скоро бежать. У меня есть один личный вопрос.
Друзі, тільки що ви прослухали, 80% подкасту, що доступні безкоштовно на Ютубі. Інші 20% будуть доступні для наших патронів, що підпишуться на патрон та будуть підтримувати якісний український контент та розвиток офісу трансформації. А всі гроші будуть зібрані на рахунок ГО та після того під прозорий аудит вам відрапортовано. Дякую, підтримайте українське.